Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
У Беларуси и у свете широкцы в отгуке на первый процесс по справе 19 снежня. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают оппозиционных активистов в регионах. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попередження об выселении из сядибы.
Одразу после новинок.
У Менску 21 година, у студии Юрась Бушляков. Добрый вечер, сегодня у свете. Верховная представница Евразвязу в питаннях замежной политики и политики безпеки Кэтрин Эштон выказала глубокое шкодование у связи с присудом, вынесенным напередодні активисту выборчего штаба Владимира Някляева Василю Парфянкову. «Политичным мотивам нема места у судовом процессе», заявила Эштон и закликала белорусские улады забеспечить справедливый и открытый суд у всех особов, обвинаваченных за ихную роль у президентских выборах и за удел у послевыборных демонстрациях. У Ливии в пятницу протягивались антиурадовые демонстрации. Как поведомляют оппозиционные ливийские сайты, манифестанты усталявали контроль над городом Эль-Байда. Эта информация официально не была подтверждена. У другие величиною город краины Бенгази после четверговых массовых акций все не увели войски. Поводле международной правооборонной организации Human Rights Watch, у часе сутыкнения с полицией в Бенгази загинули не меньше за 24 человеки. У городе Таис на полдні Йемену два человека загинули, а близко 30 отримали ранение, коли на удельников антиурадовой демонстрации была кинутая ручная граната. У столицы Йемену Сане потерпели не меньше как 4 протестовцы. Их заатаковали прихильники президента Али Абдуллы Салиха. У Йемене в 8-й день должились массовые протесты с потребованием отставки президента Салиха, який находится на чале краины 32 года. У Бахрейне силы безпеки ужили супроть нескольких тысяч демонстрантов, что собрались сегодня на центральном пляце столицы краины Манамы слезотечный газ. Поведомляется, что у центра Манамы вылечивать стрелы. Поводле агентства Ройтер урадовые войски открыли по демонстрантах огонь. Есть пораненная. С вами Радио Свобода. Вы слушаете новины. У столицы Альбании Тирані десятки тысяч демонстрантов запотребовали у пятницу отставки ураду, виноватича его у коррупции. Тысячи полициянтов оховывали головный урадовый будинок, для муров якого 21 студеня у часе акции у протесту были забиты 4 человеки, а десятки демонстрантов и полициянтов были поранены. Оппозиционная социалистичная партия добивается, каб премьер Салі Берыша пошел в отставку. Социалисты выступают за дотерміновые агульные выборы. Сегодня Евразвяз принял решение вылучить для Армении допомогу у померы 100 миллионов евро для обновления краины после рецессии. При этом Еврокомиссия заявила, что допомога будет залежать от выполнения умову договору Армении с Международным валютным фондом. Министр обороны Німеччини Карл Теодор Цу Гутенберг откинув виставлені супроти його обвинувачення у плагіяті. Раней у медіях з'явилися повідомлення об тим, що, рихтуючи дисертацію на отримання титулу доктора права, міністр використав фрагменти чужих працев. Керівництво університету баварського городу Байрайт, де міністр обороняв дисертацію, повідомило, що уважливо вивчить докази махчимого плагіяту. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
У эфире Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси в свете больше подробязно. Первый присуд по справе о подеях на площади 19 снежня сегодня комментуют правооборонцы политики родные политвязнев. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Бреуса и Гапонова. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попередження об выселении из сядибы. Про все это вы почуете на протягу наступной полугодинки нашего эфира. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах, вядома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказалі Дэпартамент Злучаных Штатаў, верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязню. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі.
Бацька Ірыны Халіб, адной з абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску, Уладзімір Халіб, не мае ілюзіяў наконт незалежнасці беларускай судовай сістэмы. Суддзі робяць тое, што ім загадваюць. Суд над Парфянковым быў хуткі, неаб'ектыўны, рэальных доказаў крымінальнага значынства падсудна на ім прад'яўлена не было, перакананы спадар Халіб.
Цяпер зразумела, чаго можна чакаць ад наступных працэсаў. Яны пойдуць ўжо па такіх рэйках загадзе падрыхтаваных. Можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым і вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны, паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах, ну, стары досвід, ён добра працуе ў такіх сістэмах.
У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Уладзіміра Някляева Вольга.
Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі.
Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску.
Палітычны аспект дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо падчас грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці.
Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым.
Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць, гэта непазбежна, палітычны торг вось гэтымі закладнікамі.
Жорсткімі прысудамі ўлады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазіцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі.
Улада сама запалоханая, сама баіцца і таму хоча запалохаць грамадства. Улада спужалася таго, што шмат людзей выказалі свой пратэст. Але думаю, што даможацца ўлада толькі таго, што паскорыць крызіс. Скончыліся рэсурсы на існаванне гэтага рэжыму, Расія больш не дае нафтавага гранту. Ну і думаю, што нічога рацыянальнага, на жаль, у іх дзеяннях зараз няма.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія».
А это значит, что газета «Советская Беларусь» робила поклёп на человека. Безумовно, была порушена презумпция невиноватости, и это было подтверждено нават гэтым прысудам суда, бо ніякага там супротивления работникам милиции, ніякага гвалту в адносінах да супрацоўнікаў міліцыі судом не было ўстаноўлена, што Парфянкоў гэта рабіў.
Увогуле ж тое, што было даследавана ўчора ў Фрунзенскім раённым судзе, не дае ніякіх юрыдычных падставаў, каб гаварыць пра масавыя беспарадкі 19 снежня і пра папярэднюю змову, мяркуе Алег Гулак.
Але відавочна, што закладваецца падмурак пад будучыя працэсы. Ёсць адна вялікая справа. Больш за 50 чалавек праходзяць па адной справе. Гэта ўсё вакол адных і тых жа падзеяў. Але калі гэту справу падзяляюць на некалькі частак, то это, безумовно, пишется сценарий.
Олег Гулак кажет, что Белорусский Хельсинский комитет и иншие правооборонцы будут вести мониторинг усих справ о подеях 19 снежня, робить высновы и притягивать за их увагу громадства.
Передавал Валер Калиновский. Первый присуд у справе протесту 19 снежня будет так само темой сегодняшней экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи стане перший присуд моделью будущих политических процессов». Першого фігуранта справи 19 снежня Василя Парфянкова у четвер покарали 4 годами строгого режиму. У чим особливості этого процесса? Чим тлумачиться такая жорсткость присуду? Якой тактики будут притримливаться влады односто фігурантов справи 19 снежня? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Говорить Радио Свобода. Вот же по справе 19 снежня проходит больше за 50 человек, и шмат кто из них чекая суду за кратами. Новины политвязнев. Змитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халіп, витая вызволение Насты Палажанки, непокоится про інших женщин, яких тримают у американцы. Алесь Михалевич отримал первый малюнок от дачки. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Лидера «Молодого фронта» Змитра Дашкевича распытывали у Жодинской колонии про экс-кандидата у президента Миколая Статкевича. Про это Змитин написал у листе до жонки Статкевича Марины Адамович.
Я написал, что я Микола писал так само. Подеяться, что я сама улица наивна крыху. И пишет, что шмат про Миколу запытывали. По формате питания можно забить в основу, что господара Николая будут пробовать вешать шмат что.
Нагадаю, Миколая Статкевича обвинувачивают в поводле справы 19 снежня, а лидер «Молодого фронта» Змитель Дашкевич проходит по иншей справе. Его обвинувачивают у збитті жыхароў Менску. Змитель Дашкевич не выключает, что суд над ним отбудется уже у лютым. Про Миколая Статкевича Марина Адамович поведомила, листы для его перестали приходить, адвоката для удела в следующих деньях не выкликают. 17 лютого наместницу старшини «Молодого фронта» Насту Палажанку вызвали из тюрьмы КДБ под подписку про невыезд. Я спытался у Владимира Халіпа, ти ведая ягоная дачка Ірина про гэтую навіну.
Она вельми переживала за Насту. Я наш по неких чутках там была упэўнена, что ее отпустят, коли не в той же день, то на наступный. А все затягнулося. Таким чином на неверогодный термин. И тому она вельми переживала за ее, и была вельми рада, коли почула эту новину.
А как ее справа, как она там?
Ну ничего, терпеть, ну что ж робить, ничего не зробишь.
Никаких следующих денег, ничего?
Абсолютно, ничего, все, глухо-тихо.
Нагадаю, журналістку Ірину Халіп утримують під хатнім арештом. Маті мужа Ірини, екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова, отримала от його ліст. Андрію вельми тяжко за того, що переписуватися з жінкою йому заборонено, каже Алла Володимирівна. Маті прочитала витимку з листа сина.
Для мене це глоток воздуха, це ведь єдинственна связь з моєю нормальною життю. Ну, тут пише, що туди посилав. Маме Ирины, но уже теперь я знаю, мне адвокат сказал, что она получила одно.
Ольга Бондаренко прочитала в листе мужа координатора Европейской Беларуси Змитра Бондаренки, что ее небыто выкликали на допыт. Про это написал Змитер Бондаренко, спаславшись на звездки ответственных особов, отриманные у турме. Меж тем Ольга кажа, что на допыты ее не выкликали. Звездки, какие передали американцы ее мужу, Ольга Бондаренко лечит часткой некой гульни супротягу.
Это такая одна из самых загадочных фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже.
Поводле Вольги, жонки Владимира Некляева, у того протягиваются проблемы со страуником и по-ранейшему болит голова. Лекари до Некляева не приходят, комплексное медичное обследование не призначено. За минулый тыдень следующих денег за делом экс-кандидата в президенты не было. Алесь Михалевич у першиню отримал от дочки Леси лист с ее малюнками. Ранее из листов дочки тюремная цензура малюнки справно вымала, але после оголошивания этих фактов практика изменилась. Леся Михалевич зачитала в свободе лист от таты.
Вымал твой малюнок с мишком. Дякую, моя любимая золотка. У меня все добро. С нетерпением чекаю, коли мы с тобой сможем куда-нибудь выбраться. Коли тебе с новой локации. Малюй мне, коли ласка, и пиши короткие листы. Мощно отдымаю тата Алис. 13 из 2-го.
Ліст ад мужа атрымала Дар'я Корсак, жонка Алеся Трошчанкава. Алесь апісвае парадкі ў камеры. Харчы, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Алеся Трошчанкава.
Это был Олег Груздилович с новинами политвязнев. Тему политичных процессов мы протягнем про хвилину. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете широкцы в отгуке на первый процесс по справе 19 снежня, який учора отбылся у Менску. Новины политвязня. Из Дмитра Дашкевича распытывали про Миколу Статкевича. Ирина Халип витая вызволение Насты Положанки и не покоится про инших женщин, яких трымают у американцы. Олесь Михалевич трымал первый малюнок от дачки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять правы и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на консудовых справов и звольнения с працы. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попередження об выселении из сядибы. Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно не только слухать на радиохвалях, але и читать у интернете. Адрес нашей сторонки свобода.орг. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять правы и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Про это сегодня заявил у размове со свободой дарацца амбассады Российской Федерации в Беларуси Вадим Гусев. С подробязностями Владимир Глот.
Артема Бреуса и Ивана Гапонова белорусские улады обвинувачивают у контактах с экс-кандидатами в президенты, у таемной змове помеж собой, в силовых акциях супрать представников правоохранных органов. Российская амбассада в своей заяве свержая, что на сегодня доказанная только присутность Бреуса и Гапонова на площади сярод десятков тысяч незадоволенных белорусов. Однако по этим факте белорусский суд ранее вынес свое решение, поводле якого российцы уже понесли административное покарание. Заява амбассады вытримана в резком тоне, и отступаться от нее российские дипломаты не собираются, сказал сегодня Свободе дарацца амбассады Вадим Гусев. А на питание, коли можно чекать новой реакции сбоку России, спадар Гусев отказал так.
Ждем, не будем ничего говорить, не будем нарушать режим тишины, ждем суда, и уже после этого тогда будем смотреть по решению суда.
Суд над российцами начнется в вторник, 22 студеня. А лемус Беларуси уже теперь публично, праз державные медии, обвинуватила Артема Бреуса и Ивана Гапонова у супротиве уладам. Гэты факт российская амбассада назвала грубым информационным укидом по отчувальным пытанням. Як реагуют на такие заявы у Министерства замежных справ Беларуси? Прессовый секретарь министерства Андрей Савиных отказывает. Официальной реакции с боку МЗС на это нема и быть не может.
По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику.
Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свае ўласныя заявы сумнеўнай публічнай палемікай. Российский дипломат потлумачил.
Дело в том, что мы в своем заявлении...
Справа в том, что мы у своей заяве про выказывание представника белорусского МУСу означили. Некорректно у связи со справой Бреуса и Гапонова заявлять, что тут российцы нагнетают криминогенную ситуацию. И как раз по этим питаниям мы, саправды, не собираемся утягиваться у публичную полемику. Бо, по-перше, коли мы проведем отповедные личбы, то они будут не на корысть белорусского боку. А по-другое, мы не лишим справедливым связывать гэты два абсолютно разных пытаний. Это не что иное, как вырвать слово из контексту.
Политолог, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш лечит. Позиция амбассады России цалком кладется у агульных контекст зменов, которые отбываются теперь у дочинениях Москвы и Менску. Это и заявы министра замежных справ Сергея Лаврова и сустреча амбассадора Александра Сурикова с родными белорусских политвязнев и шмат что
Коли вернуть увагу на вчерашние
отношении заяву Европарламента, который принял резолюцию относно права человека у России. И когда уважливо на эту заяву поглядеть, то можно зауважить, что заява довольно докладно повторяя все те пункты, которые выказывал в качестве своих ожиданий президент Медведев. Таким чином можно сказать, что Европарламент уступил в российскую предвыборную кампанию на боку Медведева. Выстраивается российско-европейский контекст, и в этот контекст будет начаться огульный европейско-российской позиции по Беларуси, по меньшей мере, покуль до этого все идет.
Говорил московский политолог Кирилл Коктыш. Сегодня стало известно, что судовый процесс по справе о массовых непорядках над гражданами России Гапоновым и Бреусом будет открытый. Нагадаю, он начнется о 10:00 22 лютого. Тем часом на повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на конт судовых справ и звольнения с працы. Подробности этого докладняют региональные корреспонденты. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. У Витебского областного управу КДБ выкликали активистку руху за свободу Тамару Карызну, яка подчас выборчей кампании працевала у команде кандидата на президента Алексея Михалевича. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Тамара Карызна поведомила.
Когда телефонуете уже несколько дён, номер скрыт. Поэтому я уже была готова. Сказали, чтоб не пришла, да приехали к напрацу, все домой забрали к меня. И повесточку дали, там дали, да. В качестве свидетеля, когда верную особу Алексея Михалевича по Витебской области запрашивали 2 годины. Наши сотрудники по распоряжению Минского КГБ.
Родинщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новогородку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич.
Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так как учора это зробили Владимир Качагур и Сергей Волчок. Ситуация повторилась, как и вчера сотрудники КДБ пропоновали, каб доверенная особа покинула кабинет, але Дарья Бахар зацитовала им артикулы Конституции и сказала, что не будет давать показания без доверенной особы.
За что они пригласили понятых, чтобы они засвидетельствовали, что я отказалась давать показания. Они отказались давать показания.
У вынику отрималась дивная ситуация. Сябры БХД приходят по выклику, а сотрудники КДБ не берут показания, спосылаючись на то, что не могут это робить у присутности доверенных особ. Правооборонца с городни Виктор Сазонов, комментуючи ситуацию, каже, что
по великому рахунку нема про что пытаться. Когда человека выкликают, то как раз не для того, как доведаться якуюсь правду, бо правда всем и так заразумелая. Так? Не поэтому у присутности человека, у которого статус такие, скажем, громадский оборонца, так? Который, скажем, может рассказать, что как человек, который сидел сбоку, что пытается мухту некую.
Подобная ситуация сегодня склалась и у Юрия Казака. И он ходил к КДБ с Владимиром Качагуром.
Берастейщина. Супрацовники силовых органов с Берастя выкликали на допыты некоторых удельников площади уже по несколько разов. А кроме допыта у КДБ проводятся так само так званые профилактичные гуторки. Их ладят супрацовники прокуратуры и милиции. Агулом на Берастейщине допытали уже больше за 30 человек. Далее Сергей Егоров.
Правоборонца с Барановичем Сергей Говшин накировал скаргу на деяние супрацовников КДБ. Поводле юриста, подчас допыту были порушены артикулы конституции.
Я хотел, как на допыт разом со мной был мой представник. Али они не дали такой максимальности нам. Поэтому вот я написал скаргу. Просил, пока раз виноватых, всякая отказа. Максимум будем суд подавать по этому.
Некоторых удельников площа, кроме допытов КДБ, выкликали на размову прокуратуру, милиции и отдел по борьбе с организованной злочинностью. Наведывали участковые милицианты, как проводить профилактичные гуторки. Кася Сельдевская кажет, что агулом навод складано сказать, сколько допытов было за опушние 2 месяца.
Дома снежки еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Гомельщина. У Светлогорском отделе у КДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Менску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой ноги сподарни Светлане складано рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на квартиру, каба 200 на допыт.
Тут
пытаются, наверное, запугать руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами.
Спадар Михальченко каже, что она была у Менска 19 снежня только на Кастрычницкой площади. Когда демонстранты рушили на площадь Незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. До мирной акции на площади Спадар Михальченко ставится так, как и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», смещенной у газете «Народная воля» 8 лютого.
Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа.
Регіональний огляд тиску на опозиційних активістів підрихтував В'ячеслав Кулік. Керівництво партії БНФ отримало ще одне попередження жильово-комунальних служб Совєтського району Менську, що займане помешкання на вулиці Машерова, 8, було і в Арбашені, повинно бути визволене до 31 соковіка. З протягом теми Галина Абакунчик.
Формальні підстави, каб відмовити у праві на оренду, улади називають «протерміновку оплати», яка здаралася минулими годами. Спрэчные пытания давно вырашены, однако никаких перемов на тему дальнейшего супрацовництва чиновники вести не хочут, поведомил в Свободе наместник старшини партии БНФ Григор Костусев.
Мы решали зарод и в Минский горвоконкам. В Минский горвоконкам она передалась наше письмо, отдано на откуп вот этой организации. Зараз я буду спробовать попасть все-таки на прием до ладочки, потому что я был в горвоконкаме Минским, а у меня нет на прием, да я его не записываюсь, отмоляюсь весь час. Мне так удалось побыть дольше на приеме у наместника старшини Минского горвоконкама Колтуна. Він неоднозначно сказав, що прийнято рішення вас виселяти.
Помешкання на Былой Варвашині 8, зараз проспекті Машерова, партія БНФ орендує амаль 20 годів. За протяглий термін сядіба сталася не тільки партійним офісом, але й центром національної культури. Тому страта сядіби – удар по всім демократичному осяродку Менску, каже одна з основальниць партії і громадська організація «Драдження» Людмила Білохвостова.
Це знакова сядіба. Тут завжди збиралися не тільки сябры партии ВНФ, але сябры інших організацій. Тут ладилися імпрези, вистави, присвячені як і 25 соковіка, так і Слуцькому збройному чину і іншим святам. Звісно, згуба менавіта ось гэтай сядзібы у центрі Менску – це велика страта для ўсёй нашай інтелігенції.
Сталая традиція на сядзібе партии ВНФ – презентація книг і кінофільмов, літературные і музичные вечарыны, мастацкія выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці.
Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палацы мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачце, калі гэтага не будзе, то немаведама, дзе і што паказваюць. Чого так хочацца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, вести зачыстку.
Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання.
Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрова 8 было і варвашэнні да 31 сакавіка.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу слухаце пазней сёння на «Хвалях свабоды». У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва.
Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины. Колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка в запасе еще, когда работал. Ещем, тягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь?
Даже на питании будем экономить. Будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты. Мы будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выбора, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот нас взяли и обидели.
Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь.
О том, что выросло, на том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету прочитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мясо меньше, рыбы. Да, ну, гречка же вообще страшно смотреть на эти цены.
Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть, я ничего покупать не буду, и экономить мне не надо.
На всю жизнь экономлю, потому что я всю жизнь работала на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была, и зарплата у меня до 1 000 000 не доходила даже.
Это жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я вот прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране. И берешься за голову. Приходишь в ужас. Ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов шарится в пуску. Ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помни, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара.
Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Минску. Новины политвязню. Дмитра Дашкевича распитывали про Миколу Статкевича. Ирина Халіп витая вызволение Насты Палажанки и не покоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Олесь Михалевич отримал первый малюнок от дочки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на консудовых справов и звольнения с працы.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Чи стане перший присуд моделью будущих политических процессов». Першого февранта справы 19 снежня Василия Парфенкова у четвер покарали 4 годами строгого режима. У чем особливости этого процесса? Чем тлумачится такая жорсткость присуду? Якой тактики будут притримливаться влады относно фигурантов справы 19 снежня? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович.
Отбылся первый процесс над политзняволенным по справе 19 снежня. До лесу политвязнев прикована увага белорусской и международной супольности. От выников этих процессов залежат дочинение с Заходом и навод с Россией, уличивая, что собираются судить двух российских громадян. Какие особливости воз этого первого процессу, який отбылся у четверг? Господар Голак.
По-перше, я хочу сказать, что еще ж таки, дякую Богу, процесс был открытый, и тому назиральники могли бачить то, что отбывалось. Але вынаходництвом я бы назвал белорусской фемиды в этом процессе, это то, что такие серьезные обвинувачивания, как массовые беспорядки, а так само попередняя змова для организации в делу в этих массовых беспорядках, были доказаны судом на протягу максимум 3 годин судового следства. Той объем доказов, который выкористовывался, вот это как раз великая новелла в белорусском судоводстве. Я маю на увазе то, что мы были вельми издивлены, когда побачили, что в якости доказов выкористовывались только показания двух сведков, причем один из них фактично подтвердил то, что говорил сам Парфенков. Другие отмовились от дачи показаний. Сам Парфенков нам кажет, что он частково признал вину, но фактично он не признал вину тем, что ему инкриминовалось, потому что он не признал ни удел в массовых беспорядках, ни якой змовы, то, что он працевал у команде Некляева и там говорил про отриманные гроши, но это же гроши за сбор подписов, а не уделу в подеях на площади, тем больше у массовых беспорядках. Так само судом были доследованы протокол огляду места здарения, который отлюстровал, что побитое шкло и на площади находились разного кшталту железяки и бутыльки, але откуда они там находились и кому они принадлежали, экспертиза ничего не смогла установить. Видеоматериалы, с которых видать только то, что Парфенков разом с іншими там десятком человек грукая уже не у шкло, а у драўляные щиты, которыми забаррикадованы этой двери, и все, то с такой доказной базы робить высновы, что был попередняя змова на удел у массовых беспорядках, это просто несерьезно.
Господар Стефанович, як бы вы оценили первый процесс над политзняволенным, на какие особливости вы бы звернули увагу?
Мне гэты процесс нагадал административные процессы, які у нас уже некалькі год практикуются, такі своеасаблівы конвейер. Калі вельмі хутка суддзя устанавливает вину человека в аудзеле у массовым мероприемстве и выносит ему там 10-15 суток арышту. Только одна великая розница, что зараз был разгляд криминальной справы, по якой, я нагадаю, по частке другой артикул 293 Парфянкову, в принципе, погрожала до 8 годов позбавлення воли. Это вельмі серьезное обвинувачивание. И суддзя на протягу фактично там 3 годин судового следства установила ягоную вину и вынесла присуд. Такого я, саправду, еще не бачу.
В криминальных процессах.
В криминальных процессах худкого такого следства. Тут треба сказать, почему в вогуле почалися процессы именно это с Парфенкова. Я меркую, что, и это можно уже казать в связку с тем, что вчера показывали по белорусскому телебачению, попередне писали в газете «Советской Беларуси», Парфенков скористовывался и скористовывается зараз пропаганда именовито, как доказ того, что в массовых беспорядках удельничали особы, якія мелі непагашаную судзімасць, якія удзельнічалі ў падзеях ва Украіне падчас памаранчовай рэвалюцыі. Канешне, непагашаная судзімасць Парфенкова на некім сэнсе паўплывала на вынесены прысуд, але тут вельмі важна казаць пра даказанасць самой віны Парфенкова ва ўдзеле ў масавых беспарадках і наяўнасці саміх масавых беспарадках. Дык вот я лічу, што гэта віна была не даказана. Пры такіх доказах, якія былі прадстаўлены ў судзе, Парфенков павінен быць вызвалены ў зале суда.
Чи не подалася вам занадто жорсткость присуду? 4 годы строгого режиму, господар Голак?
Калі б насамрэч былі даказаны тое, у чым абвінавачваўся Парфенков, то гэта там ад 3 до 8 тэрмін. Калі не ведаць рэальнай карціны, то яно як бы і больш-менш можа быць абгрунтаваным. Тым больш улічваючы, што ў Парфенкова ёсць папярэдняя судзімасць, тым больш не пагашана. У дадзеным выпадку мы гаворым аб жорсткасці ў адносінах да таго, што рэальна прагучала ў судзе. І тут не то, што жорстка гэты прысуд, ён проста ніяк не можна прызнаць адэкватным. Таму што за тое, у чым рэальна можна вінаваціць Парфенков, это нечто к шталту административной отказности. Бо говорить про позбавление воли, тем больше таким термином, это просто здек над правосудием, на мою думку.
Какие основы можно зарабить из этого первого суда? То, что оправдавших присудов по справах, обвинуваченных по падеях 19 снежня, не будет. Навод при этой скудности доказной базы и вогуля отсутности, таких присудов не будет. Людей будут признавать виноватыми и будут осуждать. В этой связку вельми важно отсочить то, что будет отбываться, скажем, за былыми кандидатами кандидатами, керівниками їх кампанії і штабу, в зв'язку з тим, що вони обвинувачуються по двох частках, і по першій, і по другій, і за організацію, і за уділ. І по першій частці до 15 років позволення волі не предугліджується. І це вельми такі, звісно, тенденції небезпечні, те, що ми побачили на прикладі першого суда. Тобто людей будуть признавати винуватими, незалежно від того, яка доказна база була.
У справі Парфенкова установлена попередня змова. А кого з ким? От ніяких особ поки не було, але змова вже установлена. Зараз, звісно, наступні особи, які будуть йти по цій же справі, по подіях 19-го, будучі присуди, будучі процеси, вже будуть ґрунтуватися на тим, що змова вже установлена. Тобто от таким чином закладені підмурок і по масових безпорядках, і по попередній змові.
Ми повернемося до програми після короткої обвістки.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи стане перший присуд моделлю будущих політичних процесів?» Чого нам чекати від будущих політичних процесів? Чи можна зробити некі вислови на конт льосу інших фігурантів цієї справи? Ось некоторих в'язнів випустили під хатній арешт і підписку об невиїзді. Чи можуть вони повернутися за крати у виніку присуду? Наприклад, Спадар Стефанович.
То, что их вызволили, это, в принципе, не означает, что они позбегнут суда, потому что вызволили их в связи с тем, что была изменена мера стримания, утримание под варты на подписку об невыезде, и под утримание под хатним арештом. Хотя я допускаю, что, махчимо, относно особо, которые были вызволены под подписку об невыезде, может быть, криминальная справа и будет спынена.
Господар Голак, а ви як лічите, які є перспективи, який льос чекає інших фігурантів цієї справи?
Я б сказав, що після вчорашнього процесу гадати про перспективи справи і льос фігурантів – те ж саме, що гадати по зорках. Бо ця справа підкреслила, що ніяким правовим підходом органи, які ведуть цей кримінальний процес, не керуються. Відавочно, ніякий сценар написаний, може бути, воно що пишеться, але хоча й за все події будуть розгортуватися не по правових підходах, а по тим сценарію, які пишуть люди, які, по-моєму, далекі від права.
Ну, ось на конт політичного контексту цієї справи, тої, що про цю справу кажуть державні медії, свідчить про те, що влади хочуть зробити некий, може, показальний процес, неке послання комусь чи послати, кому громадству, опозиції чи заходу. Господар Стефанович?
Видовочно, что показать на это хочется, только отримывается, что показывать особливо, пока что нема связи по первому процессу. Конечно, улады зарабили свой сценар, причем, зауважьте, опошним часом казалось навод не про массовые беспорядки, а про спробу захопу уладу неконституционным шляхом. Это казал неодноразово и Лукашенко, и министр внутренних справ, и про это писалось и в газете Советской Беларуси, и в фильме «Железом по шклу». И этим самым яны уже дают нам подставы правооборонщим организациям Беларуси казать, что эта справа мая яскравый политический мотивований характер. Причем уже зараз мы можем сказать, что следство отбывается с грубейшими порушениями фундаментальных процессуальных прав. Найперш право на оборону. То, что адвокаты фактично были позбавлены махчимости сустреться с своими подоборонными без обмежевания часу и колькости таких сустреч сам на сам, как это гарантовано криминальным процессуальным кодексом. То, что отбывается тиск на самих адвокатов, яким фактично забороняется не то, что там оголошивать материалы следствия, подписку, по яким они давали, але казать навод про стан здоровья своих подоборонных, про умовы их утримания, да навод казать про то, что оборона лечит, что нема правовых подставок для утримания их под вартой, гэта расценивается как порушение там адвокатской этики и так далее, и так далее. Так вот, это все в сукупности означает только одно, что порушается грубо право на оборону, гарантованное Конституцией нашей краины. А кроме того, все эти фильмы, все эти артикулы Советской Беларуси, которые фактично показывают материалы попереднего следства, демонструют, про которые у инших удельников процесса берется подписка, списка об неразглашении. То, что в Советской Белоруссии друкуется спис особов под заголовком «Они штурмовали дом правительства», у нас отримывается, что вину Парфенкова уже загодя до суда уже Советская Белоруссия установила. У нас в Конституции пока что норму презумпции невиноватости никто не отменял. Только суд может установить, человек виноват или нет. То есть вот этот вот обвиновавший ухил, створение у громадства уже некого разумения и посыл до громадства, что эти особы виноваты, что это была змова замежных держав у Германии и Польши с метой извержения нашего конституционного лада.
Так само я звернув би увагу, що офіційне обвинувачування на вас з боку керівника держави у спробі державного перевороту і офіційне обвинувачування у безпорадках, якби одно з другим не стикується, тобто пропагандистський контекст і правовий контекст іде по різним шляху. Господар Голак, що б ви могли сказати про політичний контекст цієї справи?
Я, як юрист, скажу, що мені вельми шкода і вельми дивно того, що ні генеральний прокурор, ні старшиня Верховного суда, ні старшиня Конституційного суда, ні юристи адміністрації президента не можуть сказати керівнику держави, що коли він говорить, що справа знаходиться на контролі у президента, коли він дає доручення Совєтській Білорусі друкувати матеріали, які стануть потім предметом судових розглядів, то ця справа автоматично становится політичной. Навіть коли суд буде цілком свободно розглядати цей процес, то ця справа все одно становится автоматично політичной. На жаль, наші високі юристи або бояться, або не розуміють гэтага, но я думаю, що більш бояться. Ведаючи, що наш суд не з'являється незалежним, то навряд чи суддя свободно виносила гэтый присуд. Совєтська Білорусі повинні вибачитися перед тим же самим господаром Парфенкович, которого обвинувачували у узброєним нападі на супрацовників міліції, а гэта не було доказано навіть у гэтым суді. Попередньо його в цьому публічно обвинувачували. На жаль, ми не можемо прогнозувати, яким шляхом буде розвиватися цей процес, тому що він цілком підпорядкований політичним метам, а не правовим процедурам. Цю всю справу, відочно, перш за все, треба розцінювати як демонстрацію білоруському громадству того, що система не збирається ніяким чином мінятися, що всякі розмови об лібералізації у економічній сфері ніяким чином не будуть тичитися ніяких змінів системи керування у громадськім житті, системи керування політичними процесами. Це тупіковий для країни шлях.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи стане перший присуд моделлю будучих політичних процесів». У передачі удільничали старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і намісник старшині незарегістрованого правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович. Його передачу – Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами у студії Сергій Шупа. Нагадаю, головні теми сьогоднішнього дня. У Білорусі у світі шириться відгуки на перший процес по справі 19 снежня, який вчора відбувся у Мінську. Новини політв'язню. З Дмитра Дашкевича розпитували про Миколу Статкевича. Ірина Халіп вітає визволення Насти Положанки і непокоїться про інших жінчин, яких тримають у американці. Олесь Михалевич отримав перший малюнок від дочки. Росія буде надалі послідовно і принципово обороняти права і свободи своїх громадян Артема Бреуса і Івана Гапонова. На повторні допити у КДБ і міліцію викликають некоторих опозиційних активістів у регіонах. Свобода так само отримує скарги на консудових справах і звільнення з праці. Керівництво партії БНФ отримало ще одне попередження об виселенні з сядіби.
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Марьину Горку, где 8 годов тому на мясцовых выборах перамог Олесь Михалевич.
Украине под серым небом.
Мікрорайон Криніца – ускраїна Мар'їної Горки. Тузін цагляних шматповерховіків, типовая середня школа, некалькі приватних крамок. У соковіку 2003 года тут здарылася редкая для Беларусі падзея. На мясцовых выборах у гэтай акрузе перамог чалавек, які па ідэі ніяк перамагчы не мусіў. Бо, па-першае, ён не мясцовы, па-другое, вельмі малады, яму не было і 30 гадоў, і, па-трэцяе, БНФ-авец. Але ён перамог з вялікім адрывам. Імя пераможцы тады мала каму было вядомае – Алесь Михалевіч. Я сяджу ў гасцях у Наталлі Пархомчык, маладой прыемнай жанчыны, якая ў 2003 годзе была дырэктарам мясцовай школы і добра памятае тыя выбары.
Алесь не паленаваўся абысці ўсе кватэры. Усе, дзе адкрылі яму дзверы, ён абышоў усе кватэры. Людзі прагаласавалі за яго адназначна. Это была перамога такая, якую нават падкідваючы бюлетэні закідаць немагчыма было. Сапраўды, для мяне цікавыя выбары гэтыя былі таму, што хлопцы не з Марынай Горкі, зусім нікому не знаёмы. Ён ніхто для гэтых для людзей, якія тут жывуць, ён зусім ніхто. Ён як яшчэ і БНР, то тады было вялікім-вялікім мінусам.
У той год ад партыі БНФ у Марынай Горцы перамог не толькі Міхалевіч. У раённы савет прайшоў яшчэ мясцовы жыхар Канстантін Шпунтоў, які лічыць, што ніякага цуду ў іхнай перамозе не было.
Гэта не цуда, просто тады хутчэй за ўсё не было такіх маштабных фальсіфікацый у выбараў. Мы працавалі як так, як гэта трэба па самому простому подручнику от дверей до дверей. Это ніякий не цуд.
А не было такой страшилки? БНФ, оппозиции?
Не, на мясцовых выборах эти политичные ярлыки ніякой не играют роли. Абсолютно ніякой. На мясцовых выборах большую ролю играє фактор вядомы чалавек, невядомы, як ён сябе паводзіць, як ён, наколькі ён адкрыты для кантактаў розных. І ўсё. Любы электорат, яго цікавяць адказы на два пытанні. Хто ты такі і што ты можаш мне прапанаваць, што вось я выбаршчык, што я атрымаю з таго, калі я прагаласую за цябе. Фактычна патрабуецца адказ толькі на два пытанні. Міхалевіч, як чалавек шырокіх поглядаў з еўрапейскай адукацыі, на гэтае пытанне мог адказаць таксама.
Ці ўдалася Алесю Міхалевічу спраўдзіць хоць нейкія чаканні выбаршчыкаў? Больш за ўсё я баяўся пачуць ад сваіх суразмоўцаў агульныя фразы пра клопат аб людзях. Але пачуў пра канкрэтныя справы дэпутата Міхалевіча. Слова Наталлі Пархомчык.
Што яму ўдалося? Вот за што яму можна сказаць дзякуй як дэпутату?
Сказаць, што шмат яму ўдалося, мабыць, не скажаш. Але тут была вялікая праблема. Мікрараён, у якім нічога няма. Тут няма ні аптэкі. І самая вялікая бяда – гэта, канешне, дзіцячы садок. Моладзі ў такі мікрараён, усе дзіцячы садкі даволі далёк. І ён у сваёй праграме напісаў, што дабіцца, каб стварылі ў мікрараёне дзіцячы садок. І ў той год у нашай школе адкрылі групу дзіцячага садка. Школа стала школам сад. Праўда, намеснік старшыні райвыканкама Котава Лілія, яна ўвесь час любіла паўтараць, падкрэсліваць так. Запомніце, вам дзіцячы садок райвыканкама адкрыў, а не Міхалевіч. Але мне чамусьці здаецца, што каб гэтага вось у Міхалевіча ў праграме не было, і каб яны тады з Костей Шпунтовым не насілі на гэта ўсё, не было б тут гэтай групы дзіцячага садка і да сённяшняга дня.
Дзякуючы Алесю Міхалевічу, цікавыя змены адбыліся і ў школе. Ён не толькі дапамог школьнай адміністрацыі з новай аргтэхнікай, змены адбыліся ў навучальным працэсе.
Дзякуючы яму ўдалося проста пазнаёміцца з вельмі цікавымі людзьмі, якія ў Беларусі сапраўды карыснай справай займаліся інтэрактыўнымі методыкамі. Тут сапраўды прайшла цэлая серыя семінараў і ўдалося настаўнікам паказаць, што выкладаць можна інакш. Сапраўды інакш. Можна да гэтага падысці інакш, можна падысці больш цікава, больш неяк таленавіта. Можна урокі рабіць нескучныя. Пасля таго, як першая серыя гэтых семінараў прайшла, дзеці прыходзілі, спрашвалі Наталю Васильевну, што вы зрабілі з нашымі настаўнікамі, яны ўсё памяняліся. Тыя, хто прайшоў праз гэтыя семінары.
У ефіры Радыё Свабода, з вамі Змітер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Марыну Горку.
Свабода нон-стоп. Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Радио Свобода. При микрофоне Дмитрий Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Марину Горку.
Я народился тут на 500 год после Франциска Скорин.
Мясцовые выборы часам грэбліва называются выборами скрученных лямпочек. Мовляв, для великого политика потребная великая парламентская трибуна. А что тые райсоветы с ихними дробными проблемами? Лямпочки, укрученные Михалевичем, ратуют житё людей, як бы высокопарно гэта не гучало. Послухаем Олесевого сябра, Мариногорского предпримальника Степана Кульченку.
Там есть некоторые перекрестки, где постоянно гинули люди. И, ну, на границах это было, тыдень не проходил, как кого-то там не сбили. И он официально, мабуть, первый, кто огучил эту тему, что треба нечто робить, бо рядом школа, дети ходят. Там, мабуть, и зебры не было намалявано по той час. Зараз стоять светофоры поставили. То, что он был депутатом, это бачно. Улады, конечно, это не признают, что это такой чаямаль. И он поднимал эту тему, и эта тема потом почему-то заявлялась. Конечно, уже под иншим стягом и под иншими именами. Але я лечу, что это заслуга именно это Михалевича самого.
Але вядома, далёка не ўсё задуманага Алесем яму дазволілі здзейсніць. Не спраўдзілася ягоная задумка пра зону адпачынку ў Крыніцы.
У нас вялікая праблема была і ёсць зона адпачынку. Тут яе няма. І тады ў яго адзін з пунктаў, пра які яму ўсе сказалі. Я ведаю, што ён задаваў пытанні такія, абыходзячы кватэры, што б вы хацелі і прапанавалі, каб дэпутаты зрабілі. Я ведаю, што ў многіх ішла размова пра гэту зону адпачынку. У нас вось тут водзе зараз дамы будуюцца, там поле і выхад да ракі. Тут ну просто напрошваецца сам сабой. Там напрошваецца парк з выхадам на пляж. Хутчэй за ўсё. Яму все равно не дали это зарабить. Яму и не дали. Потому что, ну, просто зразумейте, БНФ-овец тут организовал такую справу, якая ось як помник на все часы. З'явись тут парк, з'явись тут пляж. Я просто думаю, что яму это реально зарабить бы не дали. Як не дали развернуться и более развернуться.
Константин Шпунтоў, перадаючы за краты прывітання, выказаў, по-моему, вельмі глыбокую думку.
На хворага чалавека ніколі не быў падобны. Зразумела, што ён не ў санаторыі зараз знаходзіцца. Таму, канешне, здароўе, не губляць бадзёрасці духу, скажам так. Я думаю, што проста калі чалавек свядома робіць справу у правільнасці, у праваце, якой ён сам перакананы, то яму не патрэбныя нейкія знешнія праявы прызнання гэтых справ. Таму што нават мы ж вельмі часта ў жыцці сутыкаемся з такімі рэчамі, калі нават і добрыя справы, відавочна добрыя справы, прызнанымі становяцца вельмі няхутка і не скора. Таму не губляць прысутнасці духу, здавацца перакананым у сваіх поглядах, вытрымаць гэтае выпрабаванне. Зараз у жыцці такі этап, і яго таксама трэба перажыць.
Прадпрымальнік Сцяпан Кульчынка верыць, што тая перамога Міхалевіча не апошняя ў ягоным палітычным жыцці.
Што ему хацелася перадаць, ну, зразумела, та волі, бо ён зараз адорван ад сям'і. Гэта вельмі сама цяжка. Бо ён все-таки, калі б, мабуть, был бы один, калі там, не было б близких людей, які б не чекали, ему было б, мабуть, простей знаходиться у кутах. А это самое тяжкое, это только, калі ты не ведаешь, что у тебя с близкими. Я думаю, что ён гэта перасилить, бо все его чекают, и сябры, и знаёмые, и жонка так замужа змагается. У гісторыі кожнай краіны падчас тыраніі з'являються люди, які выходять на боротьбу, і, конечно, яны терпять. Але гэта імёны, ті імёны, які застаються потым у гісторыі на довгий час. Я лічу, что Михалевич прозвище застанецца у подручниках Беларусі в свой час, будзе писаться, что был такий чалавек, был такой палітык. Тобіш, ты, хто його зараз катуюсь, яны выйдуць у нябыта, а ён уже застанецца уже на доўгі час уже у гісторыі нашай краіны.
Наталля Пархомчык лічыць, што палітычная кар'ера Міхалевіча толькі пачынаецца.
Я, напрыклад, ім ганаруся. Ведаеце, я калі пачала чытаць на нашай Белтаўскай ленце, як пачалі з'яўляцца вось гэтыя запіскі, да, ад Раманчука, пасля далей, гэтая інфармацыя, што там пакаяліся, я так баялася, што выскачыць наступная заметка, і я ўбачу там прозвішча Міхалевіч. Ведаеце, у душы яна не верылася, але страх гэты з'явіўся. Яна не з'явілася ні ў ранку, прозвішча Міхалевіч, яна не з'явілася пасля. І вось ён стаў самай вялікай загадкай гэтай кампаніі. По великому рахунку. Он сапраўды самая вялікая загадка, таму што мяне нават Раманчук не здзівіў. Ну не здзівіў усё. Як не здзівілі ўсе астатнія. Нешта падобнае чакалася. Але здзівіў. І парадваў. Вось гэтай сваёй стойкасцю парадваў. Канешне, я разумею, што і жонкі яго цяжка, і яму цяжка, і дзецям цяжка. Канешне, за яго вельмі страшна, за яго вельмі крыўдна, таму што незразумела, што адбываецца наогул, але ёсць і такое пачуццё гонара за яго. Ён павёў сябе на гэтых выбарах дастаткова мякка. І вось гэта мяккасць у кампаніі, вось такая цвёрдасць, як бы так трымацца да канца, ну, гэта выклікае павагу. Трымацца, што тут яшчэ? Трымацца.
Эфіры «Радио Свобода», при мікрафоне Змітер Бартосік, мы з вами наведаліся у Мар'іну Горку, дзе 8 гадоў назад перамог на мясцовых выбарах Алесь Міхалевіч. До новых сустрэч у эфіры.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 «Радио Свобода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!